Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 37 минут, четверг, ноябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Что, снег на дорогах? Обратили внимание? 5 баллов прямо сейчас пробки в Москве. Шалом, братан, пишет мне дитя Робинзона. Шалом. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброе утро, Нурик. С добрым утром. Снег нарисовал ваш слушатель. Придумайте себе новый ник. Почему у вас такой, он какой-то непонятный? Ну, придумайте что-нибудь такое. Оригинально. Оригинально. Ваш слушатель. Ну, да. Оригинально. Что добро думать? Расскажи про снег. Я кондиционер на минимум поставил. Слушатель из Израиля, пишет Мирон. Ну, значит, снег, он белый. Значит, он падает с неба. Снег растаявший, он вода, как пел один из болгарских певцов. Так, он же румын. Нет, болгарин, а какая разница, да? Шалом пополом, мне говорят. Доброе утро и хорошего эфира. Ну, спасибо. Доброе утро. Привет, Алёша.
А привет, Алёша.
Ну, главное, ужасно, что это пишет некий Игорь. То есть, вот как бы... Почему так? Какая-то женственность в вашем обращении, я чувствую. Пробки 5 баллов, а ощущается, как 8, пишет Чуха. Не знаю, как там ваши пробки ощущаются. Я на метро сегодня. Я прям сегодня на метро вообще нормально. Я прямо на расслабоне, спокойно. Приехал на работочку, пришел себе чаечек налил. Сел, сижу, разговариваю. Игорь, Евген пишет. Доброе утро, страна, пишет Влад. Леха, привет. Здорово были, деревенский парень. Здорово, Леха, пишет Вася Батарейкин. Ну что, здорово. Ну хотя и здоровее видали, Вася. Да ты сейчас бы в Бахайские сады... сейчас бы в Бахайские... Что за Бахайские? Помедитировать, пишет Тараторка. Иду сегодня ставить второй комплект вакцины. Поддержите меня. Поддержка нужна, пишет Бон Джови Джон. Так, нормально? Ура, ура, молодец. А правда говорят, что второй комплект вакцины? Просто я про резину я такое слышал. А можно еще один вопросик вам задать по ситуации как бы? Во-первых, все ли переобулись? Я нет. Но я имею в виду зимняя резина, не зимняя. Во-вторых, что с ценами? В смысле, почему баллон Runflat 215-45 R17 стоит, ну, типа, 13 тысяч, 15 тысяч он стоит? Что это вообще в смысле? В смысле, вы хотите, чтобы я и дальше ездил на летний, что ли, или что? Я-то могу, я так делал. Ну, в свои времена, когда был молодой. Вы что хотите? Я не понял. Что с ценами? Что, почему, что с резиной? Она что, бесценная стала? Она из золота у нас? Я не понимаю, что такое. Из кожи врага? Что такое? Что с резиной? Почему такая дорогая? Переобулся, пишет дистрибьютор. Переобулся, авто по подписке, заехал за 15 минут, бесплатно перекинул колеса, пишет Джанк Джок. Ну, вы богатый человек, видимо, там авто по подписке у вас. Месяц назад еще переобулся на липучке, кайфую, пишет Тигран. И прилип, да, Тигран? Я на полусликах, вроде норм, пишет доктор Хомутовский. Переобулся от что значит отпуска R20-91 за комплект. Ужас какой, ну, короче, R20, видимо, диаметр. Роман уже ушел из студии, он знает, что с резиной, пишет Александр. Да я надеюсь, Роман наш не имеет отношения к повышению цен на резину. Еще раз шлет привет столице Урала, столице Родины, пишет Глеб. Да-да, я сам из степной столицы нашей страны, есть еще северная столица нашей страны, есть еще третья столица нашей страны. И Самара такая, это мы, а Казань, как это вы? Мы, конечно, а в Самаре такие, да нет, не вы, вы что-то другое придумаете. Может быть, вы столица Поволжья? Они такие, а может, это вы столица Поволжья? Не знаю, ну, в общем, А южных столиц вообще три, пишет Эндрю. Ну, Краснодар сразу пришел в голову мне. Наверняка Ростов у нас, наверняка, тоже столица. И еще, как кто еще? Сочи, наверное, столица у нас, безусловно. А есть еще Луховицы, пишет Панк 13. Неделю вожу зимнюю резину, все, времени нет, пишет Михаил. А как и вы, Алексей, все на лете на липучке, и, наконец, сезон наступил, пишет сударь. А, пожалуйста, не надо про резину, мы до вас полтора часа потратили, так и не решили, что лучше, липучка или шипы, не прыгайте в этот омут, пишет Александр. А что тут решать, конечно, липучка. А что тут решать-то? Я не понимаю, а в чем спор? Зачем вы полтора часа очевидные вещи обсуждали? Конечно, липучка лучше, это очевидно. А все, кто так не считают, ну, просто ошибаются, и все. Ну, какие у них могут быть аргументы? У них нет никаких аргументов. Да ну, это... Ты хочешь послушать эти аргументы? Эти аргументы, ну, вообще, ну, никакие не аргументы. Всем все давно известно, что липучка намного лучше, чем, значит, шипы. Все это знают. А все, кто говорит иначе, ну, они просто, ну, не разбираются, что-то. Понятно. Не, мы можем, конечно, послушать. Не, хочешь, я послушаю. Мне лично... Хотите, мы послушаем эти аргументы? Ну, зачем? Ну, всем же очевидно. Да? В России три столицы: Москва, Питер, Луховица, пишет Вячеслав. Жене хаку девятую купил на шипах, не берите никогда, шумит ужасно, пишет Михаил. Прикатается Михаил. Вылетят шипы, срежется протектор, постепенно сотрется, и будет отлично. Но я говорю, у меня на 7-й год использования, у меня были континенталь, да, на 7-й год, на 7-ю зиму, вообще идеально было. Самое интересное, вот, зима заканчивается, лето начинается, а тебе разницы нет вообще никакой. Отличная резина, только немного свистит летом. Мягковато, видать. Шумит это про жену или про резину, пишет Макс. Но мне нравится, подход мне нравится. А нафиг про резину, хватит. Пишет Чуха. Ну ладно, хватит и хватит. Просто хотел узнать, а не треснула ли морда у тех, кто ее продает. Че такая дорогая резина? Вот просто хотел узнать. Мне все равно, с шипами, без шипов, на самом деле. Мне интересно, не треснула ли харя у тех, кто ее продает. Ну просто вот у них харя рассыпалась, наверное, на части. Надо как-то помочь людям. Они не могут никак эту свою харю собрать. С другой стороны, а что делать? Покупать-то придется. Не читайте про резину. Давайте, например, про Меркель, Путина и Донбасс, пишет Александр. Ну, можем. Переобуть 19-й радиус 3500. Совсем жесть какая-то, пишет Егорио. Видите, про резину интересно. Поменял на выходных 22 тысячи рублей, 16-й диаметр, пишет Алекс. 22, это по-божески, это по-божески. Какие новости обсудим, пишет Игорь. Ну, ладно, ладно, вот достали, вот прямо достали. Вот знаете, вот смотрите, вот этот Игорь, один вот это, Игорь и Александр, вот, они двое, короче говоря, не дали нам с вами пообсуждать резину сегодня. Вот все претензии к ним. А в Беларуси беженцы мерзнут, пишет Иван Грейт. Ну, хотите, я вам прочитаю, что написал Вячеслав Володин по этому поводу. Я опубликовал это 2 минуты назад. Себя в Телеграм. Вот мне просто выпало. Причина происходящего, говорит он, многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока. Большая часть беженцев – выходцы из стран, куда вводились войска НАТО. Чтобы строить демократию по своему образцу, навязывались свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия. Ни в одной из этих государств не выиграла от международной экспансии Запада. И теперь граждане этих стран вынуждены искать убежище. А можно дальше читать, но обратите внимание. Я же вам это говорил 2 дня назад. До того, как написал это Вячеслав Володин. Как думаете, почему? А, может быть, потому что я руковожу как-то... Теневой я правитель какой-то? Нет, нет, это не так. Никакой я не теневой правитель. Я вообще даже собой слабо управляю. Но вот видите, какой хороший анализ я дал. 2 дня назад! Мне кажется, я вообще первый об этом сказал. И все сейчас повторяют за мной. Все повторяют. Вячеслав Володин за мной вот повторяет. За мной вот повторил Сергей Лавров. Да, 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 да. Я смотрю, всех журналистов все за мной повторяют, повторюшки все. Я первый сказал. Ну, может, не я, конечно, но поскольку я первым от себя это услышал, то считаю, что я первым это сказал. А? Потому что пропаганда, пишет Смекаеш. Да не, потому что, ну, это правда, потому что. Потому что я это сказал, и все поняли, что это правда. Все поняли, все ориентируются на меня, чем непонятного. Хотелось бы, конечно. А что тогда, а что тогда вот держит меня в ежовых вот этих вот рукавицах? Я не понимаю, можно, чтобы было бы посерьезнее предложить. Ну, что это такое? Вот это вот только, как говорится, языком, что ли? Я не понимаю. А это не то место, где только языком, как говорится. Помните Черномырдина или нет? 5,5-30, но не больше. Не нужно наглеть, пишет дитя Робинзон. Если они не могут прийти, пускай обратиться к специалисту. Михаил Саакашвили поможет. Пусть возьмут флаги Польши, Евросоюз, Германии, пишет мастер. Правильно. Как те таксисты, у которых бизнес, а здесь они для души. Так и вы. Я рулю Россией, но на радио так, для души, пишет гном. Ну да, да. Ну на самом деле, определяю. Видите, внешнеполитический дискурс, внутриполитический. Но для души еще прихожу с вами пообщаться. Обратите внимание. Обратите внимание, это ведь так похоже на традиционные вот эти вот все рассказы о том, как переоделся и пошел в народ. А кто? А может быть, я это и не я вовсе. Может быть, я это очень хороший грим. Может быть, я это какой-то другой человек, который потом, выходя отсюда, говорит, народ недоволен. И все. И что тогда? И что тогда? Что вы тогда скажете? Что вы будете делать? Корона не падает, пишет маршал. Маршал, могу я хотя бы сам себя похвалить? Пожалуйста, можно я хотя бы сам себя похвалю? Вот вас похвалы не дождешься. Были времена. Царство небесное этим замечательным людям. Ну, каждый день хвалили. Ну, каждый день хвалили. Вот от вас похвалы, ну, ноль. Ну, ноль, ну, все время. Ну, не то, не то, не это, не вся. Резину нельзя, то нельзя. Давай Беларусь обсуждать, не хотим Беларусь обсуждать. Хоть бы когда, вот капелька тепла от вас. Вот. Ну, это несерьезно, в самом деле, неправильно. Ну, сам себя буду хвалить, ну, а что? Потому что если сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Тем более я не запрещаю вам самим себя тоже хвалить. Хвалите себя. Слушайте, Моргенштерн сам себя хвалит. Ну, вам-то точно можно. Вам точно можно. Да? Нет? Ты молодец. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, ребята, друзья, товарищи. Почему можно слушать программу «Гудошников»? Ну, во-первых, хороший русский язык, пишет Эдмон. Спасибо большое. Эдмон, можно до конца не читать? Аплодисменты. Вы просто не слышите мои аплодисменты, пишет Шенли. Прекрасно, прекрасно. Спасибо большое. Ну что, это великолепно. Я считаю, что мы предугадали то, что скажут сильные мира сего. Это лишь говорит о том, что мы правильно все думаем. И у нас с вами большое будущее. Не забывайте об этом. Хорошее какое-то. Но если без шуток, а мы говорили абсолютно серьезно до этого тоже, вот, мы понимаем, что, конечно, напряженность и еще раз напряженность растет. Растет напряженность со стороны Украины. Растет напряженность на Черном море, где летают все эти самолеты американские. Наших сопровождают и говорят, что все их больше и больше. Растет напряженность, такое ощущение, по всем фронтам. Растет напряженность в диалоге нас с американцами. Хотя вроде все ждут, что как-то пообщаются наши президенты. ЕС намерен расширить санкции против Белоруссии в связи с тем, что там вот эти 2000 мигрантов скопились на границе. Но и это еще не все. Они хотят ввести санкции против Аэрофлота. Потому что якобы Аэрофлот имеет отношение к тому, как доставляются беженцы из тех стран, где они устроили гражданскую войну и пожар, в Белоруссию, а потом из Белоруссии пытаются прорваться через Польшу в Германию. Значит, они говорят, к этому имеет отношение Аэрофлот. И добавляют они... Turkish. Ну, то есть турецкие авиалинии, airlines. И они и против них думают ввести санкции. Вообще, надо сказать, что с одной стороны, когда я это только прочитал, про то, что они будут якобы намерены вводить санкции против Аэрофлота, я подумал, ишь, говна-то кака. Вот это если дословно, а так в целом я подумал, какие все-таки они изворотливо хитрые. Все-таки они хитрые, они всегда находят какие-нибудь рычаги. Всегда и никогда не отказываются от вот этой вот полемической основы наших взаимоотношений. И полемика это разного рода, и действия это разного рода. И уже же им очевидно должно быть понятно, что когда они делают в других странах плохо, это плохо приходит к ним, потому что у других становится плохо, а у них хорошо. А человек всегда перемещается из плохо в хорошо. Так, в общем-то, волны миграции и устроены. Я из ужаса еду во что-то хорошее. Вот обычно так оно происходит. И чем у меня хуже, тем быстрее я уеду туда, где хорошо. Логика такая. У многих, между прочим. Поэтому Как бы, как же они не могут понять, что вводя санкции против Аэрофлота, вводя санкции против Turkish Airlines, вводя санкции против всех вокруг, они добьются только того, что еще больше людей скопится на их границах. Как же им не удается это никак сообразить? Вот интересно. Я не знаю. Почему им не удается сообразить? Че, где соображалочка-то? А нет соображалочки. Потому что они меня не слушают. В отличие от тех, кто слушает меня здесь. Вот видите, если бы они меня два дня назад послушали, а наши, видите, послушали. Ну, как мне кажется. Я так буду думать, что меня, вот, например, Вячеслав Володин послушал, и вот тоже он согласен со мной, например. Да, не я с ним, а он со мной. А вот они меня не слушают. И если бы они меня послушали, они с очевидностью бы не стали бы делать таких глупых вещей. Как? Вводить санкции против Аэрофлота и Turkish Airlines. Во-первых, потому что если они ведут какие-то санкции против Аэрофлота и запретят Аэрофлоту туда возить людей, можно всегда открыть дочернее предприятие, которое будет возить людей в Белоруссию из разных интересных стран. Назовем ее «Суперпобеда» или «Летун», или «Летай самолет», или «В Беларусь», «В Белоруссию», вот так вот мы ее назовем. Или что? Да как угодно, так и назовем. И вот будет она летать. Будет дочерним предприятием. Может, даже и не дочерним. Несколько самолетов, например, отдать от Аэрофлота. Ну, к примеру, я так думаю. В авиапарк новой авиакомпании, которая возит сугубо из каких-то стран, где ужас, в Белоруссию для того, чтобы люди проникли на территорию Европы, людей. Мы просто снимаем ливреи, Аэрофлот, пишем... Космолет, добрый дружок, и он летает. Поэтому вводить санкции против Аэрофлота, ну, как по мне, тупое занятие. Но, может быть, я слишком хитер тоже и придумал такую схему, до которой еще пока никто не догадался. Но мне кажется, я думаю, я подозреваю, что кто-то догадался. Ну, ты так же. Вы не первый раз зрите в корень, я вас хвалю всегда, пишет Анна. Надо назвать союз, пишет недобрый. Можно и союз. Ну как, я нормальную придумал схему? Или в ней есть какая-то червоточинка, прореха, как еще это называется, дыра? Дыра, может быть. Может быть, там есть какая-то проблема, которую я не заметил, этот заусенец на этом пальце великолепном. Среднем, естественно. Ну, скажите, пожалуйста, что я придумал плохо, если бы вот я был бы человеком, который должен был бы решить вопрос перевозки людей из точки А в точку Б, ну, чтобы моя головная, так скажем, компания не попала под санкции, что бы я сделал? Ну, я думаю, что я придумал очень правильную идею. А как можно ввести санкции на авиакомпанию за перевод с иностранных граждан? В этом случае граждане Европы будут являться иностранцами, пишет Сергей. Да не знаю. Там, где ужас, гражданские самолеты не летают, пишет Александр. Да не, вы зря так думаете. На Украине же летают. Ну, правда же. А на хромой козе они полетят, отключат от аэронавигации бортовые компьютеры бортов по номерам, и все будут на земле стоять. Санкции — это не шутка, пишет Спамбокс. Так. Давайте-ка объяснять, что это значит. Отключат от аэронавигации бортовые компьютеры бортов по номерам, и все будут на земле стоять. Как они могут это сделать? Можно отключить по... Смешно, пишет Александр. Смешно что, про Украину или смешно про аэронавигацию? Давайте, кто у нас разбирает? Можно отключить как-то гуманизацию. Аэрогуманитарка предлагает название «Маршал». Да, спасибо большое. Можно как-то отключить ее? Аэронавигацию, бортовые компьютеры по номерам? Вот Спамбокс написал, что можно. Да сами они хотят делать бизнес на мигрантах, а здесь батька влез в чужой рынок. Это их корова, они ее доят, пишет Эдмон. Мы Украину облетаем, смотрите на флай-радар. Ну, мы-то да. Может быть, Григорий. А, ну, там в целом-то летают. Белавия под санкциями в Европе, вот она и возит пассажиров из Ближнего Востока. Им же надо зарабатывать, пишет Котопес. Что да, то да, во-первых, Котопес, хотелось бы сказать, важный моментик отметить. Ведь они ввели санкции против Белавия, напомнить, когда? Когда Лукашенко посадил Протасевич на самолете, который пролетал, значит, на территории Белоруссии. Они ему ввели санкции. И он им сразу же сказал, что это нехорошо, и у него как бы, вот ему что-то надо будет делать. Вот он что-то придумал. Ну, слушайте, это же все звенья одной цепи. Сначала они качают ситуацию во время выборов в Белоруссии, потому что им не нравится Лукашенко, им нужен кто-то более проевропейский. А Лукашенко, известно, он всегда был двоякий, двуликий такой вот. Он ни туда и ни сюда, и здесь, ведь. Значит, везде у всех взять
цепи.
Вот, ну такой, хозяйственный назовем его. Вот у нас есть такое приятное слово, хозяйственный. И вот хозяйственный, значит, Лукашенко им не нравился. Нам тоже не особо, мы там сильно в восторге были. Но, в принципе, лучше, чем озлобленные все эти украинские правители. Правильно? Намного лучше. И они его решили скинуть, значит, не скинули. А он потом начал им мстю устраивать свою страшную. Мстя, это было ужасно. И он, например, в небе над собой поймал одного из революционеров Мамкиных и посадил его у тюрьму. Ну, конкретно засадил его у тюрьму. И все такие: о боже, что ж такое, ведем санкции, ввели санкции, в том числе против Белавиа. Говорит, все, летать вы не будете, не можете вы, не могете даже вот так летать, не могите вы у нас тут. Он говорит, ну раз не могим, так из Ирака будем летать. Что вы там будете из Ирака летать? Он говорит, что увидите, что мы там будем из Ирака летать? Мы там из Ирака будем мигрантов летать сюда. Да ну. Ну да. Хобана, и мигранты прилетели, и стоят на границе, плачут. Вот, дымом окуривают себе глаза и снимают на видео, как они страдают. Все побитые, все в крови. Пусти нас, матушка Европа, мы тебя любить всегда, НАТО наш рулевой, дай порулить. И все. Ну, сами придумали эту ситуацию, сами ее себе выдумали на свою голову. Ну, зачем? Надо организовать холдинг корабли-самолеты, плач европейцев по всея Руси, пишет Айбелив. В кружке кофе с молоком, вроде чай раньше пил. Чай? ДДТшник. Ради интереса посмотрите, как можно полететь Багдад-Минск, пишет Андрей. Какая аэронавигация? Тут Нексия в соседнем ряду с неоновой подсветкой асфальта, как в Need for Speed. Вот это новость, новость дня. А что фото не прислали? Мы бы показали. Человек старался, между прочим, МР. Пусть мы потеряем деньги, но они не смогут летать над нашей территорией. Быстро отменят санкции против Аэрофлота, пишет Александр. Беларусь, победа, сокращенно беда. Нет, нет, обед можно назвать, вот. С таким успехом и на кукурузниках без опознавательных знаков можно перевозить, пишет Алексей. Чтобы отключить от чего бы то ни было, нужно иметь хоть какие-то юридические основания, пишет Сергей Кузнецов. По бортовых компов Боингов обновляется, запретят обслуживание и все. А, ПО бортовых Боингов обновляется, запретят обслуживание и все, пишет Спамбокс. Ну что сказать, придется переходить на наши самолеты белорусам. Наши, российские. Понимаете, в чем дело? Неудобная ситуация. Там, где уходят они, приходим мы. А если не мы, то Китай, например. Всякое разное интересное бывает. Мир многополярен. Не все так однозначно и не все так просто, как было раньше. И гадить соседу — это гадить себе. 9.00. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Александр говорит, а Turkish Airlines испугались, говорят еврокомиссарам, прилетайте к нам, посмотрите, мы не возим беженцев, не надо на нас санкции, но только если из Ирака немножко, но и то чутка для себя, пишет Александр. Да, что-то дрогнули турки. Есть такой моментик. Кстати, маленькая новость вчерашняя. YouTube перестанет отображать количество отметок «не нравится» под видеороликами. Теперь число дизлайков будет видеть лишь автор видео. Да, да, давно мы этого ждали. Опять же, меня услышали там.
там, на Ютьюбе. Я говорю, вы сеете социальную вражду, рознь социальную. Вы, говорю, людей разъединяете этими дизлайками. Говорю, меньше дизлайков, больше любви. Make love, not war, как говорится. Конечно. Поздравь, пожалуйста, летчика Скобелкина с 50-летием. Ну, Коля, мне кажется, вы уже это сделали. В Красноярске ледяной дождь, пишет в Порше. На чем ездите, кстати, просто хотел спросить. Красногорск. Ну, написали Красноярск. Теперь Красногорск. Так в Красногорске все-таки ледяной дождь, да? Наш слушатель в Порше, так он подписывается. Ну, вот. Он, видимо, ездит в Порше, я так понимаю. И он нам говорит, что в Красногорске ледяной дождь. Чудо, Леха провидец, пишет Дерзко. Да, можно нарезать, и потом это провидение Гудошникова. Гудошников предсказал. Еще очередное предсказание Гудошникова, там, знаете. В Красногорске, да, пишет Владимир. Ну, расскажите тогда, что там у вас за ледяной дождь? Что, прям совсем ледяной, совсем прям дождь, совсем все ужасно, вы сейчас там понабьетесь, у вас будут 10-бальные пробки или как? Что там происходит? Георгий вот нам пишет, да, в Красногорске. И в Химках, пишет Георгий тоже. Предсказал рост цен на резину, было дело, пишет мистер Смит. Было. Было, я предсказывал рост цен на резину, было дело, да. Я говорил, все будет расти в цене, я вам сразу сказал. Вообще все будет дорожать, всегда. Поэтому когда и что, если дорожает, помните, это я предсказал это удорожание. Ну вот. А то начинается, да, вот, ладно, а то вот говорите, я слышу каждый раз, когда вот приходит сюда господин Хазин, вы ему, вот вы предсказали кризис 2008 года, я ему предсказал постоянное подорожание всего и везде, почему вы никогда не отмечаете этот момент? В Порше, в Красноярске ваш слушатель, невозможно, пишет Анна, почему невозможно? Возможно, но он в Красногорске. Почем шекель для народа, пишет Мирон. Запад Подмосковья, начинается снег, небо потемнело, пишет Шенли. Врут все, пишет Александр. Прогнозы погоды всегда точные, только с местом ошибаются, пишет ДДТшник. Все норм, ехать можно, пишет Владимир. Это относительно ледяного дождя. Никакого ледяного, просто идет дождь, температура плюс 2, пишет Андрей. Провидец с долларами за 80, пишет Владимир. Такой умник тоже. Сколько лет меня слушает, смотри. Все мои падения помнит и записывает в свой блокнотик. Тонкий, между прочим, там особо толстый вот блокнотик. Все мои падения. Ну так я вам скажу, почему я доллары по 80 купил один раз. Потому что вы мне сказали их купить. Я тогда подумал, что это вы провидцы. Нельзя было мне слушать вас. Это был урок мне. Не предавать свою провидческую сущность. Не слушать людей, которые не могут туда заглянуть, за этот горизонт событий, понимаете? Это все происки спекулянтов, пишет Борис Байкер. Конечно. Доренко сказал покупать, пишет Владимир. Нет, я помню, я прямо со слушателями консультировался по этому поводу. И мне слушатели сказали, покупай. Вот вы мне сказали, покупай. Это еще что? Я, например, помню, голосования у нас были. Вчера вот вдруг мне в голову это пришло, а то у нас больно много недовольных внешней и внутренней политикой. Такие ходят, что-то недовольные такие прям ходят. Такие. Ну, сразу видно, недовольные, да? А я помню, голосования у нас были, когда Крым вернулся домой. Там такое, знаешь, подавляющее большинство, типа 80% с лишним. Ура! Ура! Поддерживаем. А сейчас такие... О, издержки, издержки, не могу полететь туда, не могу съесть это, понимаешь, уже даже когда может полететь, и если и не летит, то по другой причине, и уже, когда уже все съел в своей жизни, все равно недовольный ходит. Не-не, я все это помню тоже, вы тоже, вы не думайте, что вы только одни помните доллар по 8, мне будет чем козырнуть в этой книге мемуаров. Я и народ, я назову эту книгу, я и народ, знаете такое? Или лучше так вот, чтобы уж совсем пафосно. Гудошников и народ. Нет, Гудошников и люди. Вот так лучше, да? Тонкий намек на то, что я даже и не человек-то вовсе, да? А сказать... Ну ладно, неважно. Что-то... Гудошников и люди. Или и его народ, как лучше назвать? Как лучше звучит? Гудошников и его народ, и его люди. Нет, его люди. И люди. А может быть, человеки? А? Он... И они, может быть, так? Или Гудошников и массы. Вот так вот, может, звучит? Нет, не звучит. Это оскорбительно. Оскорбительно. Людишки? Нет, людишки, ну что такое людишки? Вы что, людишки, что ли? И земляне. О, очень хорошо, спасибо большое. И сброд мне предлагают. Сброд это нет. И все... И все остальные предлагает Сергей. Спасибо большое. Сам ты масса. Не, ну я... Да, что греха таить? Сейчас побольше вешу, чем, например, там... Не знаю, когда. Ну, не знаю, 2 года назад. «Миры Алексея Гудошникова», пишет Антон. «Так говорил Гудошников». «Кайф Метов», пишет. И «Холопы». Не, мне все-таки показалось, и остальные самое смешное. «Я», снова «Я» и остальные. Да. А зачем вообще кого-то упоминать еще? Почему нельзя просто Гудошников и все? Золотыми буквами. На каком фоне? На черном, на красном? Я считаю, на красном. Вот советская стилистика, обратите внимание, там все было золотом на красном. Ну, красный, потому что красный, а золото, потому что золото. Вот золотым по красному. Гудошников. Можно даже в конце твердый знак поставить. Но это такая дореволюционная норма, а? «Я и они», пишет Чели. Ладно. Ладно, это было смешно. Это было смешно. Хотя, что тут смешного? Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил Польше направить в республику специалистов в рамках кризиса с мигрантами. Чавушоглу предложил в Польшу направить своих специалистов, чтобы решить проблему с мигрантами? Или что? Польше направить в республику. Вот кто пишет новости в ТАСС? У меня такой вопрос. Вот как можно... Вот скажите мне, пожалуйста. Вот я вам читаю новость дословно. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил Польше направить в республику специалистов в рамках кризиса с мигрантами. Предложил Польше направить в республику. Имеется в виду в республику Польску? То есть ты... Или что ты... Вы... Вам кажется, что поляки должны направить в Турцию кого-то? В Беларусь, может быть, пишет Панк 13. А зачем тогда Польше предлагать? Я сейчас в Турции, тут блокпосты на дорогах и учения ВМФ, пишет Григорий. Григорий, и как вам там? Оплачивать турецкие байрактары своим отдыхом нормально, нет, Григорий? Совесть еще пока вас не кусает сзади. Помните, как в фильме... забыл. Да ладно, я помню. «Криминальное чтиво». Когда ты почувствуешь жжение, это будет тебя волновать, скажем так, общо, твоя совесть. К черту, скажем так, совесть. Чистильщика отправят по имени Байрактар. Так его, любители турков, пишет Александр. Район Кунцево, легкий, бодрящий, ледяной дождик, пишет Владимир. ТАСС еще сами не разобрались с этой новостью. Ну, наверное. Ну, ждем, когда. Ждем, когда разродятся. Так, а ну, давайте еще посмотрим, что у нас из последнего. Пока я не понимаю, что Турция предложила Польше. Куда и кого направить? ЕСПЧ отказался Акашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и потребовал, чтобы он прекратил голодать.
Ну, как может голодать ты?
ЕСПЧ. Говорит, ты... А мы видели, как голодает Саакашвили. Вы видели, как голодает Саакашвили? Хотите посмотреть? Покажите, как Саакашвили голодает. Это забавная история. Я, кстати, могу вам прочитать, что такое голодная смерть. Я недавно читал. Я реально обеспокоился тем фактом, что Саакашвили, такой вот принципиальный человек, возьмет сейчас и умрет. Во-первых, мы сейчас покажем, как он голодает. Во-вторых, я вам прочитаю, что такое голодная смерть обязательно. Как тебе новый ролик про любовниц? Клак, не смотрел? Вы о чем? На дороге льда нет, пишет Борода. Значит, Гудошников потерянный для общества человек. Семьи, детей, квартиры нет. Активный участник движения Child Free. Доллары за 80 купил. Ну, все неправда, кроме доллара за 80 купил. А покупка недвижимости в Европе — это материальная помощь НАТО, пишет Дмитрий. Безусловно, безусловно. Поэтому я не покупал ничего в Европе. Ну, либо это попытка захватить. Мягкая сила. Знаете как? 6 квадратных метров европейских. Это мое. Все. Здесь не пройдет нога сапог нацистского солдата. Голодающий Саакашвили. Показываем. Вот как он голодал. в ЕСПЧ. Видите, да? Он там потихонечку голодает, сидит в кабинете, видимо, врача. Пока он голодал так сильно и страдал, а вот еще немножечко сейчас будет голодать, в ЕСПЧ решили, чтобы лучше бы уж не позорился тогда, и сказали, хватит голодать. Таким образом, хватит голодать. Хватит. Все это уже напоминает то, как некоторые едят в тюрьме крабов. Это голодание по типу кущевских, да? Кущевские же они. Вот. Не надо так голодать. Уж теперь я вам прочитаю, что такое голодная смерть. Ну, смотрите, стадии голодной смерти. От 0 до 6 часов после приема пищи, от 6 до 72 часов, более 72 часов после приема пищи и, собственно, саму смерть прочитаю. От 0 до 6 часов, начиная 20 минут после приема пищи, до 4-5 часов происходит переваривание потребляемой пищи. И после уже начинается сокращение стенки пустого желудка и снижение уровня глюкозы в крови. Тело начинает разрушать гликогены, полисахариды, содержащие углеводы для производства глюкозы. Глюкоза выступает основным источником энергии человека, а гликоген является резервным запасом, когда поступление глюкозы извне прекращается. От 6 до 72 часов. Это для любителей диет 16-8. Think about it. После 6 часов голода запасы гликогена уже исчерпаны, наступает период кетоза. Кетоз – это процесс расщепления накопленного организмом жира с целью получения энергии. Запускается этот механизм, если наступает дефицит питательных веществ. Для нормального функционирования мозга ежесуточно нужно 120 граммов глюкозы. В первые 24-48 часов голодания мозг будет потреблять остатки запасов глюкозы, в то время как остальное тело уже перешло в режим кетоза. Проблема в том, что мозг не может использовать жирные кислоты в качестве источника энергии. Мозг научится обходиться 30 граммами глюкозы вместо положенных 120. Далее. Более 72 часов после приема пищи. Уже после 3 дней голодания мозг нуждается в 30 граммах глюкозы, что вскоре уменьшается еще на 10 граммов, то есть доходит до 20. Позже белок в клетках тела начинает разрушаться и выпускать в кровь аминокислоты. Выпускаемые аминокислоты преобразуются в печени в глюкозу. Далее начинается фаза аутофагии, наверное, правильно ударять. Мышечная масса человека начинает стремительно разрушаться. Сначала разрушаются клетки, которые менее значимы для жизнедеятельности, а более важные пока поддерживаются. Значит, это процесс, при котором внутренние компоненты клетки доставляют внутрь ее лизосом и вакуолей и подвергаются в них деградации. Ну и ладно. И смерть. Деятельность иммунной системы снижается до минимума, основной причиной которого выступает дефицит витаминов и минералов. Риск смерти от иммунозаболеваний повышается. Пока ресурсы организма, глюкоза, жиры, клетки, мышц не окажутся полностью исчерпанными, жизнедеятельность может продолжаться. Этот этап может сопровождаться двумя заболеваниями. Маразм и квашиоркор. Дистрофия. Что за квашиоркор? Я не знаю, что это. Вид тяжелой дистрофии на фоне недостатка белков в пищевом рационе, вот, и так далее. Маразм начнется в результате большого дефицита энергии из-за недостаточного количества белка и калорий, а вот эта вот дистрофия станет причиной отека и увеличения печени, и в результате живот вздуется. По истечении времени в результате голодания возникает все больше отрицательных последствий для организма, защитная функция кожи снижается, иммунная система слабеет, распространяется воспаление и так далее. Организм для обеспечения мозга начинает перерабатывать сердечные мышцы и другие важные для жизни органы, которые в основном состоят из белков. Доброе утро всем. Со временем от человека остаются только кожа и кости. Ну, это, видимо, такое выражение, метафорическое в большей степени. Последний этап длительного голодания – это смерть. Причиной может стать сердечный приступ или аритмия из-за крайней деградации тканей, что вызывается аутофагией, а также из-за серьезного дисбаланса электролитов. Организм, который не может перестроить свой механизм на новый обмен веществ, может прекратить свое существование уже спустя 2 недели голода. Когда органы прекращают функционировать, человек умирает, первым сдается сердце. 2 недели. А он сколько там голодал у нас? Ходил. Хватит голодать, а то жратвы не хватит, пишет Георгий. Никогда не понимала, в чем смысл объявления голодовки, пишет Анна. А, ну, привлечь к себе внимание раз. Все. Добиться своих условий, 2. Короче, Саакашвили все-таки не голодает, кажется. АМС говорит. Кажется, да. Может, он делает вид, что голодает, а сам галстук втихую подъедает, пишет Шенли. Не знаю. Кто проводил исследование, пишет Александр. Исследование Саакашвили мы проводим все вместе годами. Это витамины, это другое, пишет Панк 13. А как же другие голодали месяцы более, пишет Андрей. Вот я и хочу спросить, как же другие, и Саакашвили, и все остальные голодают месяцы более? Может быть, их все-таки поддерживают какими-то специальными препаратами, чтобы они себя более-менее нормально чувствовали? Потому что если бы они по-настоящему голодали месяцы более, я думаю, что многие из них бы просто не были бы живыми. А так у нас это такая традиционная история для политзаключенных, прямо они объявляют голодовку, а потом, видимо, ходят вот так вот, покажите еще раз это видео, и потихонечку что-то там подъедывают. А вот что, я не знаю. Что они там подъедывают? Что они едят? Что они там хомячат, сидят? Может, витаминки какие-то, может, что-то еще, ну, я не знаю. Без воды, пишет Грик. А без воды вообще очень быстро человек умирает, Грик. Если вопрос глюкозе, то тогда прокапал и норм, пишет Владимир. Глюкоза внутривенно, пишет АК. Савченко прибавила после нескольких лет голодовки, пишет Григорий. Я всю жизнь ем 1-2 раза в день. Страшно, по краю хожу, пишет Андрей. Специалисты по голодовке. Есть сухое голодание, пишет Грик. А, это без воды. Если в Африке не доедают, давайте я доем, пишет мексиканский фермер. Объявляю голодовку, на ужин буду стейк, пишет Владимир. Мишка жирный, год протянет, пишет Виктор. Типа пока толстый сохнет, худой сдохнет, вы об этом? Голодный волк сильнее сытой собаки, пишет мастер. Я вот смотрел, кстати, по всяким там каналам, где показывают животных, про то, как живет голодный волк. Не такой уж он и сильный, голодный волк. Потому что энергии-то у него нет. Чепуха это неправда все. Детское питание он ел и поддерживающие витаминные комплексы, пишет Москва. Ну, то есть это получается не голодовка. Ну, так вот, если вот по-честному, да, витаминные комплексы, там, что, СПА-процедуры, да, вот это вот все начинается. Ну, конечно, ну, это такое больше диета для толстых, нет? Или я не прав, или я просто сейчас как-то жестоко слишком рассуждаю и, ну, как бы черню в этом смысле, а? Это больше похоже на очищение организма, пишет Москва. Да, детокс, такой детокс, знаете. Я 2 дня голодал, пишет Грик. Монахи голодают долго без ущерба, пишет Николай. Угу. И воздерживаются тоже. Но потом выясняется, что... Понимаете, в чем дело? Я верю в людей. Так в целом. Ну, я верю в людей. Но не то, чтобы уж прям так сильно я уж верю в людей, когда мне начинают рассказывать, что вот прямо там человек живет только на воде... Что он прям такой вот какой-то, он питается там энергией, которую он берет из земли. Я в это слабовато верю. Когда мне говорят, что какой-то политик голодает в тюрьме месяц и что-то вообще не умирает, у меня возникают некоторые подозрения. Потом я вдруг вижу видео, на котором он что-то хомячит. Мне говорят, да это не еда. Я говорю, а что тогда? Ну, это детское питание. А, то есть дети у нас голодают годами, я правильно понимаю? То есть детское питание это голодать. То есть мы пытаем людей. Это не питание, это пытание, правильно? Ну, это пытки. Детское питание это если ты хочешь, чтобы человек умирал с голоду. Вот, и мы детей кормим детским питанием в связи с этим, чтобы они умирали у нас с голоду. Так? Или что? Я что-то не понял. Странно. БАДы он ест и пьет соки, пишет Саня. Ну, прекрасно, слушайте, все модели, ну, и как это, эскортницы, так и живут. Чё, нет? Ну, еще, может, сельдерей едят. Ну, это реально питание эскортниц. Ну, добавьте туда еще шампанское. Ну, и белковую еду всякую разную они едят, насколько я знаю. Да, курицу, не курицу, и все. Ну, ладно, окей, уберите курицу. Шампанское, соки, ну, что там, наркотики. Вот это... Вот и ужин эскортницы. Разве нет? Все то же самое, нет? А ты пробовал это питание? Отвратительно же, пишет Панк 13. Да Господь ее милует, Панк 13. Отвел меня от этого все. Знаете, я и в тюрьме-то не сижу. Ни в грузинской, ни в российской. Оно, конечно, зарекаться нельзя, но в целом пока нет. Вот. И голодовки не устраиваю. Вот. И не жру во время голодовок в связи с этим. Вообще судьба как-то по-другому распорядилась. Пока. Там посмотрим, конечно. Ни от чего не зарекаюсь. Так это в Грузии, там горный воздух, пишет Эдмон. Да, я помню, как меня друзья мои убеждали, что в Сочи не болеешь от похмелья. Похмелья нет в Сочи. С бунуна не болеешь. Вранье это все, вранье. То, что делает Саакашвили... То, что делает Саакашвили, чушь, конечно. Если просто отказаться от еды, уже через неделю состояние будет очень плохим. Толком ходить даже не смог бы, пишет Алекс. Все, мы поняли, что за белки там... Что, Шенли, что вы поняли? Кстати, Мишико толстый очень, ему полезно, пишет Андрей. Две недели язык шершавый, потому и не сидишь, говорят. Так наоборот же, за шершавый язык и сидят обычно. Ну, потому что, сами прикиньте, шершавым языком-то. Оно ж неприятно. Так что глупости вы пишете, вот, Алекс. Но, с другой стороны, может, и хорошо, что вы не разбираетесь. Это вас характеризует как человека светлого. А я разбираюсь чисто как журналист. Мне надо разбираться в этих вопросах во всех. Конечно, я узнавал, один мой друг сказал. Две недели пробовал веганом, минус 12 килограмм мышечной массы, общее состояние отвратительное, стал снова есть от души, жизнь наладилась, пишет Махел. А если власть сменится, Алексей, не боитесь, что вас посадят, пишет Дункан Маклауд. Ну, не то чтобы я прям сейчас сильно этого боюсь, потому что вряд ли что-то сменится, а во-вторых, ну, в целом я всегда оставляю возможность по какой-то странной стечению обстоятельств оказаться в местах лишения свободы. Ну, мысленно оставляю себе возможность. Всякое может быть. Слушай, на машине ехал. Что-то не то произошло. Ну, не знаю. Забыл выключить газ. Взорвалось. Кого-то там убило. Уголовное дело на тебя завели. Сел. Ну, вариантов масса. Поэтому всякое может быть. Не хотелось бы, я вам честно скажу. Но что касается Саакашвили, это же такой профессиональный политик, профессиональный революционер, профессиональный бунтарь, поэтому для него это норма. Попадать в тюрьму, выходить из тюрьмы, прорывать границу, там, становиться политиком, смещаться с должности, занимать должность. Это его жизнь, это его органичное состояние на самом деле. А для меня это не будет каким-то органичным состоянием, правильным. Серьезно, 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Состояние актрисы Елены Сафоновой, попавшей накануне в ДТП в Москве, оценивается как средней степени тяжести, если кто-то следит за ситуацией. Интересная новость. Российские военные изобрели электрический купол, в кавычках написано, для защиты объектов от группового нападения авиабеспилотников. Цитирую, адаптивное электризуемое заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения БЛА, позволяющей определять количество летательных аппаратов, параметры их движения. Ну и что, что оно позволяет? А как оно их будет уничтожать? Или оно определяет параметры, а дальше другая система их просто сбивает? Интересно было бы узнать, какое-то развитие этой новости. Может быть, вот сегодня у военных экспертов смогу спросить, узнать, потом вам расскажу. Но мне почему-то видится, что это неспроста. По одной простой причине. Вы знаете, что там Украина, она у нас закупает беспилотники турецкие активно, те самые Байрактары. Те самые Байрактары, которые активнейшим образом применялись кое-где, вы знаете где. И кое-кому они принесли успех, а кое-кому не принесли. Они горечь поражения пришлось познать, так скажем, в определенном смысле. Ну ладно, мы не будем на этом зацикливаться, просто вот вам хотел сказать. Еще один момент, который, я думаю, стоит обозначить. Это касается мира политики. Представление генпрокурора России о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Рашкина может поступить в Госдуму в начале следующей недели, сообщил источник в Думе. То есть есть ощущение, что Рашкина таки лишат депутатского мандата. И будет он, значит, без мандата и неприкосновенности, господин Рашкин, и, соответственно, уголовное дело на него заведут. Ну, в смысле, это уголовное дело будет проведено, он будет осужден, или, как говорят в некоторых местах, осужден. И, наверное, сядет в тюрьму, я так полагаю. Хотя он недавно говорил, вот, что он готов содействовать, и лишение неприкосновенности не потребуется. Ну, что-то, видимо, Видимо, что-то не получается у господина Рашкина. А, у товарища Рашкина, извините, да? Хотя он нам и не товарищ, но тем не менее, у товарища Рашкина что-то не получается. Интересно, что? Как мне показалось, просто в определенный момент товарищ Рашкин зря, наверное... Ну ладно. А за что? Что нашел лося? Пишет Георгий. Георгий, ну, как бы да, нашел сам из ружья, понимаете, расчленил... Так-то да, я понимаю. Так мы в следующий раз и про маньяков будем говорить, что он просто нашел мертвых детей, да? Ну, давайте, все понятно. Ну, правда, ну, ясно же, да? Ужасная аналогия, я понимаю, кого-то, может быть, сейчас вырвало, но... Но она, к сожалению, правдивая, вот эта. Нашел лося, да, сразу разобранного на части. Да я их каждый день нахожу, пишет Георгий. Сядете, если так же, как Рашкин, находите. Товарищи Рашкина во враге лося доедают, пишет Волков. Вы правы, он политический, пишет Смекаешь. Но он политический, потому что он политик. Я говорю, это дело касается политики. Потому что он политик. Что касается самого дела, ну, оно очевиднейшим образом уголовное, обычное, бытовое. Другое дело, что есть люди, которые с удовольствием этим воспользуются. Никто этого, наверное, даже... Ну, нет, кто-то, наверное, это скрывает, но нам-то какой смысл что-то скрывать. Он много говорил, много атаковал, многое на себя брал, много кого где отчитывал, много кого где ругал. И сам оказался преступником. А, как известно, если преступник попадает куда-то высоко и при этом, ну, хотя бы молчит, его какое-то время могут не замечать или вообще не заметить, такое бывает, знаете, ну, просто вот пришел-ушел. А когда начинается вот это, мы тут сейчас построим новое справедливое общество, будь ты губернатор с криминальным прошлым, будь ты депутат, с криминальным нынешним, то бишь криминальным настоящим, ну, то, дорогой друг, извини. Давно известна всем очень простая логика, которой надо следовать. Если ты революционер, ты должен быть таким, чтобы тебе невозможно было подкопаться. Просто не за что было бы вообще тебя зацепить. Даже когда тебя не за что зацепить, тебя будут пытаться зацепить. Но желательно, чтобы у тебя вообще все было настолько чисто, насколько можно, максимально. Ну и уж точно нельзя ездить пьяным за рулем с тушкой лося у себя в машине сзади. Ну это как бы, сами понимаете, набор, может быть, Михаила Ефремова, но никак не депутата Государственной Думы. Государственнейшей Думы, я бы даже сказал. Вассерман в Госдуме задает неудобные вопросы. «Скоро попрут», пишет Ларек. Вассермана, не знаю, мне кажется, он для такого, мне кажется, Вассерман это интересная фигура, но вряд ли он имеет какое-то уж колоссальное влияние на политическую ситуацию. Ну или вообще как, проблема России в том, что если ты не оппозиция, то все это возможно, пишет Смекаешь, да не для всех тоже. Но в целом, как вы понимаете, для революционеров или оппозиционеров гораздо более высокие требования. По чистоте их поведения. А как вы хотели? А по-другому не бывает. Знаете, родители говорят нам, как в детстве, смотри там, не кури. Курят только дураки. А сами потом с друзьями собираются, отдав нас бабушке. Сигарету курят, шампанское пьют. Не пей, они нам говорят в детстве. Сами пьют. Ну, выпивают, ладно, да, там. Балуются, понимаешь? Вот. Всякие друг другу места показывают, которые нельзя показывать. Потому что они родители. Потому что они хозяева здесь, руководители, понимаете? Они здесь сила, они здесь власть. И когда мы там в 14 лет вдруг, там, или чуть пораньше, или чуть попозже, да, войдя в переходный вот этот возраст, говорим им, это мы здесь власть. Не исключено, что кто-то из них может достать ремень и протянуть нам по заднице этим ремнем. Не исключено. Это, конечно, по сегодняшним временам средневековье жуткое. Но что-то мне подсказывает, что не все готовы жить новыми веяниями. Вот, и могут взять ремень и протянуть по жопе. Это раз. Два. Могут лишить финансирования. Закрыть все наши НКО. Понимаете? Более того, могут лишить свободы.
Ты сегодня никуда не пойдешь.
И если ты мамкин революционер, если ты заявляешь, что ты самостоятельная взрослая личность, то извини, друг, ты должен сам себе зарабатывать. Ты должен, у тебя должно быть все, в общем-то, свое. Вот. И ты должен сам за себя отвечать везде. Пока за тебя отвечают другие. Sorry, connection is lost. Try again later. Где-то пожар. Полетел вертолет старый, пишет Ларек-Марек. Я бы даже сказал, подложили, пишет Исаул. Кого? Лося подложили? Это не... А алкоголь подлили? Ну, это же чепуха, да? Вы знаете, это как история с Ефремовым. Типа, Ефремов на самом деле был трезвый, вот как-то его напоил кто-то незаметно, и как-то ему вот наркотики в кровь подмешали. Ну, эти, конечно, эти КГБ же везде. Они там могут, легко. Подставили клизму в машине. Ефремов сел прямо на клизму, а уже было поздно, все, уже все. И бах, и все, уже в голову дало, уже на газ нажал, поехал. Понятно, да? А когда ударился, врезался, там заблаговременно, на руле автомобиля, даже на подушке безопасности, КГБ рассыпало кокаин. И когда, значит, удар произошел, и выброшена была подушка безопасности, Михаил Ефремов лицом ударился в эту прококаиненную подушку безопасности, правильно? Так вот и кокаин и попал ему в кровь. Правильно? Правильно. Но чепуха полная. Чепуха полная. Такое в комедию куда-то. Это как история с лицом, похожим на генерального прокурора, пишет Александр. Ну да, примерно так же. Примерно так же. Скуратов, да? Если ты генеральный прокурор, то ты не можешь снимать проституток. А если снимаешь, тебя может кто-то подставить. Если ты кому-то перейдешь дорогу. Такие дела. Всякое бывает. Всякое бывает в этой жизни. Но в целом, если ты претендуешь на какую-то нравственность и чистоту, то либо тебе нужно быть уверенным в том, что тебя никто никогда не поймает за руку при совершении чего-то безнравственного, либо быть действительно очень нравственным человеком. И в этом вся соль происходящего, потому что глубоко нравственных людей их практически не бывает. А из тех, кто рвется, прям рвется во власть, вообще никогда не бывает. Власть можно получить разными методами. Но вот есть люди, которые в нее рвутся. Вот когда рвутся, я думаю, при определенном стечении обстоятельств, вот будете вы стоять на дороге, ну вот просто стоять на дороге, ему скажут, вот этого просто, вот сейчас берешь топор, врезаешь ему в голову, никто не узнает, и ты получишь то, что ты хочешь. Он прям возьмет этот человек, воткнет вам топор в башку, вы тихо будете там сопеть какие-то секунды, корчится в агонии, а он пойдет и займет то место, которое он должен занять. Он и думать не будет. Да, все, вопросов нет. Я не сяду. Нет. Можно рубить? Руби. Подумайте над этим. Подумайте над тем, как некоторые люди очень чего-то хотят достичь и какую цену они ради этого достижения готовы заплатить. И что, если цена этого достижения – ваша жизнь и жизнь, например, ваших детей, и жизнь их детей. Будет ли этот человек сидеть и думать, что же там Ваня Говнов или там Вася Пупкин, как же они там переживут эти передряги социальные? Если ваш ответ нет, он думать над этим не будет, а это ответ в 99,9% случаев, а может тогда не стоит быть пушечным мясом этого человека? Think about it, как говорится. Лишь think about it. Все. Друзья, все врагам закон. Друзьям, все врагам закон, пишет Антон. Правильно тоже. И что-то мне подсказывает, что если бы я имел возможность надеть плащ-невидимку и потусоваться с вами, чтобы вы меня не видели в ваших тусовках с вашими друзьями, посмотреть, как вы действуете, что вы делаете, вот, что вы себе позволяете, а других за что осуждаете, я бы, наверное, ну, во-первых, я бы не удивился, а во-вторых, скорее всего, подтвердились бы мои мысли. Вот. Насчет того, что, ну, конечно же, себе мы делаем всегда скидку, своим близким людям мы делаем определенные скидки. Правильно? Ну, как-то так. Ну, вот пришел ребенок, не знаю, вот в больницу. Вот вы с ребенком в больницу пришли, а у вас там друг работает врачом. Ну, что, друг не проведет вас с ребенком, что ли, вот по-быстрому, первым, без очереди, без всего? Ну, не проведет, что ли? Брат, я тут привел ребенка, пожалуйста, можешь не держать нас в очереди?
Конечно.
Конечно. Коррупция, на самом деле, уже. Уже. Конечно, могу. Ну, или ваш знакомый, ваш друг работает, не знаю, пускай ректором какого-нибудь университета, а у вас, ну, внук дуб дубом, ну, что делать? Учить надо. И, дорогой, слушай, давай это, возьмешь моего? Ну, конечно, не алло. Ну, тебе-то какая разница? Да, конечно, сделаем, да, Господи, да не переживай. Да будет учиться, да будет. Он что, реально хочет работать? Да нет, ему просто диплом этот, ну, чтобы, ну, не позориться. Ну, диплом сделал, Господи, ну что ты, дорогой, да какие проблемы, да мы столько лет знакомы. Нет, не так, не так? Все так. Блин, нет такого друга, пишет Луис Альберто. А вот это другой разговор, Луис Альберто. Умейте правильно выбирать друзей, это раз. Умейте поддержать друзей для того, чтобы они росли, это два. Ну и все, и ждите, терпение и труд, все перетрут. Вот. Когда вам уже ничего не будет нужно, это что-то будет нужно вашим внукам. Не забывайте об этом. Нам-то уже практически сейчас ничего не интересно. В 60, я думаю, не интересно вообще ничего в этой жизни. Серьезно, у меня такое ощущение, что кроме внуков там в 60 не интересует людей вообще ничего. Типа что, работа интересует в 60? Ну да, да, очень, очень интересно. Че я там не видел, да? Ну или вообще, что человек в 60 не знает, не видел, не пробовал? Наверное, только то, что ему никогда и не хотелось пробовать. Ну, типа вот, есть люди, которые мечтают прыгнуть с парашютом. Вот я не мечтаю, и не хочу, и не собираюсь этого делать никогда в жизни. Вот вообще нет никакого желания. Ну и ладно. Я прям, эх, с парашютом не прыгнул. Да плевать вообще на него. Нет, не так, знаю я в МГУ многих преподавателей и профессоров. Пишет Владимир. Ну да, Владимир, конечно, спасибо. Они рядом сейчас сидят. Или вы из МГУ мне пишете. В горы идти, Эльбрус покорен в 32 года. И я счастлив, пишет Александр. О, у меня есть знакомые, которые покоряли Эльбрус. Покоряли Эльбрус. Вот понимаете, это же скороговорка. Многие прожили всю жизнь и ничего не видели. Других стран, достопримечательностей и так далее, пишет Диади. Диади, честно сказать, другие страны на фотографиях гораздо интереснее выглядят, чем в жизни. Ты так ждешь. Индия, сказочная Индия, Гоа. Штат, где там люди отдыхают. Ой, просто приехал, какой-то дом, построенный из сантиметровой по толщине доски, и вот это вот сразу. Вороны. Ты, да, ты возле океана, вот пальмы. И а ночью вот такой ужас просто. Бегают стаи бродячих собак какие-то, вот эти вот. Какие-то вороны постоянно каркают. Какие-то люди все непонятно одеты. Потом вдруг лежишь ночью, вроде все нормально, и что такое? Начинаешь бегать по этому вонючему бунгало с толщиной стенки в сантиметр. Что такое? Ну, просто реально можно пнуть в стену и зайти в это здание. Можно насквозь его пройти. Это как в кино, когда на мотоцикле сквозь здание проезжают, тут на машинах. Вот это ровно то здание. Временное, сильно временное. Думаешь, что такое? И начинаешь все осматривать. Смотришь, геккон. Геккон, и он пищит на потолке. Ну, Господи. Потом такой лежишь, думаешь, да все вроде нормально. Что-то не то, что-то мешает, что-то двигается возле ноги у тебя, что-то двигается. Такой встаешь, включаешь свет, какие-то личинки лежат белые. Вот просто такие вот возле ноги у тебя вот спускают. Что это за хрень? Откуда это дерьмо взялось вообще? Начинаешь их убивать. Такой отдых. Но, есть прелести, безусловно. Вот это океан, огонечки, как говорится, шарики-фонарики, вот. Напитки вкусные,
морская всякая тварь, вот, она вся приготовленная, ты ее ешь, вот шум океана. Вот это неплохо, вот это неплохо. Ну и на мотоцикле можно покататься. Если не умрешь, вообще хорошие будут воспоминания. Да-да-да-да-да. Дождь пошел, пишет Ларек-Марек. Где? Геккон фигня, вот паук размером с ладонь на стене, прикольно. Но мы такие уставшие были, что уже было все равно, пишет Сергей. А где так отдыхали? Прям кемпинг для выживания, пишет Алекс. Поезжайте в Индию отдохните, как-нибудь. Варшава, пишет Ларек-Марек. А что в Варшаве? В Варшаве... Ну, даже не знаю, что сказать про Варшаву. В Варшаве я ел вареники, которые по-другому называются. По-моему, это было в Варшаве. Или это не в Варшаве было? Пироги где? В Варшаве? Секунду. А? Пироги. В Москве, в духовке. Все думают, что это пироги я пишу. В Мытищах, в Вар... Варша... Ну, это мы никогда не найдем, где эти пироги. Не, пироги показывает. Ладно, короче, они как-то по-другому называют. Пироги — это Варшава. Ну вот. Спасибо большое, Черевич. Они, поскольку они нас так сильно не любят, да? Они даже вареники называют пироги. А пироги они называют вареники, наверное, там у себя в Польше, да? Все наоборот. Лишь бы русским в пику, правильно? Ну, по-любому, креститься надо не с той стороны, с которой мы крестимся, да? Вареники пирогами называть, пироги варениками, да? А чё вы как эти, болгары же? Да, а делают вот так, а нет, делают вот так вот. Машут головой из стороны в сторону, это да, а вниз-вверх это нет. Вот вы тоже так, поляки, давайте, лишь бы не как у нас. «Лё Биг Мак», пишет Андрей. Да, «Лё Биг Мак». Заливают все это майонезом, к чертовой матери. «В Калифорнии круто, тепло», пишет тот самый. Да наркоманы у вас там одни в Калифорнии, тот самый. Знаем мы это все. Знаем мы это все. Да, повторю еще раз, знаем мы это все. Красота, как по-польски, посмотрите, урода. По-польски красота, урода. Урод — это красавец. Поэтому они это специально придумали. Что когда мы говорим, ах ты, польский урод. Они говорят, спасибо. Как они говорят спасибо? Дякую, они говорят. Нет, это тоже поляки, на самом деле. Еду на Саману в субботу, 2 недели, люблю эти места на машине погонять. Самана? Самана, это как будто бы, знаете, новая программа с Юлией Меньшовой. Нет? Я Самана. Дзенкуе, спасибо. Дзенкуе, наверное. Тинькуя, пишет Черевич. Тогда и украинцев ненавидят, ибо по-украински вареники, пишет Гиперболоид. По-украински, как по-русски. Украинцы говорят по-русски. Ну вот я вам говорю. В Чехии дякуют, спасибо, пишет тот самый. А сексуальный маньяк по-польски, пишет Строгинский. А я не знаю Строгинский. Чертовы румыны, пишет кот. Вы с чешским путаете? С чешским путаю? У них пироги. Болгары к русским словам в конце еще добавляют «та». «Дякуя в Белоруссии», пишет Александр. «Дзянькую барзо». «Барзо? Большое спасибо?» Типа «Дзянькую барзо?» «Борзо дзянь...» «Это в чешском урода и фрукты называются овощами», пишет. «Овощи называют фруктами чехи?» «Ну, конечно, конечно, все. Злый день писюнатый?» А чем это я заслужил? Это или это про этого, сексуальный маньяк? Да не, мне кажется, это неправда. Неправда. Злый день писюкатый, кажись, про маньяка. Да? Сексуальный маньяк называется злый день писюкатый? Ну-ка я сейчас посмотрю. Что-то я такое слышал вообще-то. Разберемся. А, злый день — это нечисть, нечистые духа, смешные выражения на разных языках. Же пердю, я потерялся по-французски. Серьезно? Привет, подружка, в переводе с чешского «ахой» — перделка. Все серьезно, что ли? Я не понимаю. Некоторые я даже читать не могу. Яйка с подевайка? Киндер-сюрприз, он по-украински. Яйка с подевайка. О, тут такие вещи читать нельзя.
Но на арабском «семья моего брата лучшая в стране» очень мощно звучит. Летушка, стюардесса по-чешскому. Автоген, Гюрза, Змей Горыныч. Что? Да ладно, автоген, Гюрза, Змей Горыныч. А, с таджикского «Змей Горыныч, автоген, Гюрза»? Мне кажется, это не, это прикол, мне кажется, это шутка, это не так. «Злый день Писюката» — это по-украински, пишет Влад. «Иголка и нитка» на каталанском звучит будто матом. Ну, да, я знаю, да, наверное, наверное, Елисей. Все начинается с того, как по-испански звучит яйцо. Ну, во всяком случае, пишется. «Кощей бессмертный, чахлый, невмирущий» по-украински, пишет Александр Ковальчук. «Бардзо добже панове», пишет Владимир. «У чехов жизнь — это быдло», пишет Алекс. «Все-таки правильно «злый день писюнявый», пишет Валентин. Ну, это сложность изучения иностранных языков. Разберемся потом. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, ноябрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Илья Сергеевич, классную вы мне ссылку сбросили. Уже, конечно, я показывать не буду, но я поржал. Спасибо большое. Но если вдруг вы захотите и сильно попросите, то я вам покажу на YouTube ссылочку, которую мне прислал Илья Сергеевич. Там чешско-русский разговорник, очень смешной. Я могу просто это фоном пустить. Можем же? Же есть? Смотрите, кто трансляцию может посмотреть. Просто фоном будет идти чешско-русский разговорник. А вы просто вот листайте его вот так вот. Вот и все. Ну, потихонечку. Люди будут там ухахатываться себе. Так, ладно, ладно. Значит, в случае введения ЕС антибелорусских санкций в отношении Аэрофлота, Россия ответит асимметрично и может запретить как полеты на территории России авиакомпаний тех стран, которые ввели санкции, так и кросс-полярные маршруты через Северный Ледовитый океан, источник в правительстве, близкий к Минтрансу России. Па-пам! То есть наши заднюю не дадут. Наши говорят, ну давайте попробуйте запретить летать Аэрофлоту. Мы запретим летать через нашу территорию. Это раз. И два, вариант, все маршруты кросс-полярные через Северный Ледовитый океан закроем вам. Что будете делать тогда? Интересно. Интересно. А представление о лишении мандата так, Рашкина может на следующей неделе поступить. Так, ну давайте я вот эту новость возьму, себе положу в Телеграм. Интересно. Володин считает, что международным организациям следует помочь беженцам на белорусско-польской границе, а не снимать с себя ответственность. Ну, мы это видели, вот сейчас это в новости уже разобрали. Господина Володина. «Газпром» вновь заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту. Транзитные мощности заказаны в объеме 77,1 миллиона кубов через газораспределительную станцию «Суджа» и 32,2 миллиона кубов через станцию «Сохрановка». Ну вот примерно такое. Я просто смотрю, что у нас из последнего еще интересного есть. И Россия, есть заявление замглавы МИДа Сергея Рябкова. Россия полностью контролирует ситуацию вокруг активности США в Черном море и ответит на любую провокацию. Любую. Ну, я уже говорил, сегодня начинал, что ситуация там напряженная, непростая. А в России заработали окрашенные деньги. Что это такое? Это какие-то электронные сертификаты, по которым отдельные категории населения, например, ветераны, инвалиды, могут приобретать определенные товары и услуги. Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня в 10 в Верховном суде слушание по делу Фургалу. «Свободу политзаключенным», пишет Артем. Да политзаключенным-то, конечно, свобода, но Фургал-то проходит не по политическому делу, а по уголовному. Фургал не святой. Вот в чем прикол. Поэтому, Артем, если бы даже Фургала чисто теоретически выпустили сейчас, рано или поздно его все равно пришлось бы посадить. По одной простой причине. И вы на своих экранах все еще видите чешско-русский словарь. И вам должно нравиться, как мне кажется. И вы должны по этому поводу смеяться очень сильно. На всякий случай. Чешско-русский словарь идет в отрыве от тех текстов, которые мы сейчас обсуждаем со всеми остальными. Это так чисто по приколу для вас. Это сколько топлива им пережигать придется? 1/8 часть суши все-таки, пишет Майлз. 1/8 часть суши все-таки. Ну да, ну, одно дело облететь Белоруссию, а другое дело облететь Россию. Вообще, задача довольно-таки, я понимаю, сложная. Вот. Поэтому наши и не боятся. В принципе, и Турцию облететь можно. А вот Россию как ты будешь это делать, это большой вопрос. Готовы ли они к таким издержкам финансовым в результате того, что не пустили 2000 каких-то там беженцев, чтобы они прошли в Германию, очень я сильно сомневаюсь в этом. Ну, не знаю, давайте попробуем это обсудить. Да, скоростную магистраль в Питер обсудим, ее опять думают отложить, пишет Георгий. А, так у нас же есть скоростная магистраль в Питер. Или вы имеете в виду железнодорожная, Георгий? Какую вы имеете в виду? Как тогда человек 2 созыва депутатом Госдумы был, как стал неугодным и не отдал акции завода «Амурсталь», так сразу убийцей стал. Естественно, Фургал политзаключенный, пишет Артем. Нет, Фургал не политзаключенный, он всегда был преступником. А как преступники у нас прорываются во власть, история вообще абсолютно известная. Ну, то есть вы мне какие-то вопросы такие задаете смешные. Ну, даже не знаю, как вам на это отвечать. Вот, потому что, Артем, если бы вы не задавали этих смешных вопросов, то, может быть, у вас бы сразу появились ответы. Но мне что-то подсказывает, что на самом деле эти вопросы вы задаете просто так, чтобы сотрясать воздух. И 10 тысяч раз назвать Фургала не политзаключенным, точнее. Вот. Ну, вы видите, уже тема Фургала протухла. Давайте так, даже если вы пытались на нее опереться с точки зрения там организации неких таких протестных активностей на улице, ну, все уже, Фургал протух. Давно причем. Это никому не интересно, никто никуда не выйдет, никто ничего не будет в связи с Фургалом делать. На какое-то время хватило, видимо, запала и денег, чтобы там некоторые люди от души ведь шли, как всегда, вот. Ну, а некоторые люди отрабатывали повестку. Ну, на какое-то время денег хватило, запала хватило. Ну, вот кончился этот запал, кончились эти деньги. В общем-то, поэтому, когда вы мне напоминаете про Фургала сегодня, это скорее... Потому что вы очень сильно об этом помните, а в большинстве своем в России уже все это забыли. О, да, если копнуть на всех наших депутатов за те все годы, я думаю, сильно поредели бы ряды, пишет Ларек. Да на кого угодно, конечно. Особенно если мы говорим, ну все, словарь убираем. Смешной словарь, да? Это Илье Сергеевичу, нашему слушателю, спасибо, что он чешско-русский словарь нам прислал, ссылку, смешной. Особенно если речь идет о людях из 90-х, ну понятно, что... Крупные бизнесмены, политики, там обязательно есть что-то, за что можно зацепиться, как вы понимаете. Ну и, наверное, самая более-менее биография такая чистая, в результате того, что ее, во-первых, и чистили, и, во-вторых, потому что все-таки такие это структуры, самая чистая биография у нас у силовиков в целом. Ну, так вот смотришь, когда... Что касается прям сильно крупного бизнеса из 90-х, там вообще же мрак. За каждым кладбище. Что, не так, что ли? Так. Поэтому, ну, что удивляться. Поэтому, когда некоторые люди идут во власть очевиднейшим образом для того, чтобы продвинуть свои некоторые интересы. Ну, имеется в виду бизнесовые интересы, да? Бизнеса. Они приходят во власть, им никто не мешает, их никто особо не замечает. И они в определенный момент теряют чувство меры и начинают строить из себя реальных политиков, и их начинают замечать. Им, естественно, сразу же вспоминают все, что на них есть. А на них есть. Пока они никому не мешают особо, пока они просто зарабатывают себе деньги, занимаются лоббизмом там, каких-то своих заводов, пароходов, фабрик и прочих, всем в целом плевать. Еще может быть ситуация, когда к такому человеку придут и скажут, тяжелые времена, знаешь, тяжелые, надо помогать
надо помогать. А он скажет, а я не хочу, я вообще все сам, всего сам добился. А, ну ладно. А мы знаем, как ты добился. Хочешь? Все узнают. Ну, то есть, это же политика, это реальная политика. Это не вымышленный зеленый, розовый мир. С зелеными соплями, кстати, вот хотелось бы. Или розовыми соплями, какие больше нравятся. Вот с розовыми соплями, где там все себе придумали идеальных политиков, идеальных депутатов, прекрасных бизнесменов. Я же говорю, всегда надо, как мне видится, исходить из очень простой вещи. Представьте себе человека, который хочет достичь цели. Представьте себе целеустремленного человека, активного, сильного духом, которому говорят, для решения поставленной задачи надо здесь, здесь и здесь приступить закон. Приступит он этот закон или нет? Скорее всего, приступит. Если ему нужно будет задавить ваши интересы, вы станете его конкурентом, задавит он вас? Конечно, задавит. Задавит? Если вы не будете поддаваться, он вас ликвидирует? Ликвидирует. Так 90-е были устроены, все об этом знают. В принципе, сейчас это имеет немножечко другой, более цивилизованный вид. Но в целом так общество человеческое устроено. Есть люди, которые ради своей цели готовы на все. Эти люди обычно говорят, что цель оправдывает средства. То есть любыми средствами прийти к цели. А у человека, например, цель заработать 10 миллиардов долларов. Убить — убьем. Своровать — своруем. Отнять — отнимем. Выгнать на улицу — выгоним. Обмануть мошенническими методами, позвонить бабушке, переведите все свои деньги, которые есть, иначе сейчас вашу карточку там украдет какой-то плохой человек. Позвоним. Какая нам разница, мы деньги зарабатываем. У нас есть цель, и нам все равно, какими методами этой цели мы будем достигать. Мы ее достигаем. Вот что такое реальная жизнь, а не выдумки, да, и фантазии какие-то. Поэтому все это прекрасно понимают, ну, кто понимает, все это прекрасно знают. Все прекрасно знают, что есть разные силы, что иногда эти силы друг с другом сталкиваются. Иногда в результате столкновения этих сил некоторые из пехотинцев одной из групп интересов страдают, улетают куда-то в тюрьму, иногда помирают, иногда, ну, так бывает, пропадают. Накладывают на себя руки. Ну, всякое бывает интересное. И кто там, что, поди разберись. Кто кого, где, когда, в какой момент, почему, зачем. У кого-то гордость может взыграть в какой-то момент. Он может оскорбиться и оскорбление таким образом там смывать. Всякое бывает. Люди очень сильно разные. Ну вот. И совершенно деньги и статус не гарантируют вам, что перед вами человек очень добрый. Нет, скорее всего, наоборот. Чем больше денег, чем выше статус, тем жестче человек. Потому что если ты будешь размазнёй мамкиной, ты как ты достигнешь статуса? Как ты достигнешь уровня этого? Да это невозможно. Есть некоторые сферы, в которых это возможно, и мы сейчас вот, нам так кажется, да, вот ходит Марк Цукерберг, такой вот в шортах каких-то, майках, и у него жена такая же, не пойми, как они одеты, такие вот простые-простые. С другой стороны, смотришь фильм такой, ну, он не документальный, тем не менее, как Цукерберг себя вел, когда создавал Facebook, как кидал своих друзей и прочее, понимаешь, что он гниль. Или смотришь про, например, того, кто сделал Макдональдс Макдональдсом в полной мере. Не про братьев Макдональдов, а про того человека, который сделал Макдональдс вот этой мировой сетью. Он мразь. Чтобы было понятно, он конченая мразь. Его вся биография — это кидок своих партнеров. Он гниль. Поганая гниль. По-другому его нельзя никак характеризовать. Вот. И есть такой фильм «Основатель». Если кто не видел, бесплатно, посмотрите, чтобы денег не платить. Посмотрите бесплатно. Вам там все будет описано. Это гнилой человек, у которого была одна цель. Очень много денег. Все. Он кинул жену, он кинул друзей, он кинул партнеров по бизнесу. Он просто мразь. Все. Но зато добился своей цели. Поэтому я и говорю, люди, идущие к цели, иногда бывают совершенно опасны. И лучше им не мешать, когда они к этой цели своей идут. Идешь? Пожалуйста, иди. Зла и гнили нет. Есть обстоятельства, пишет Елисей. Да-да-да, так обычно и говорят все люди, совершающие зло и гнилые поступки. Были обстоятельства, я выбирал между. Вот. У меня же есть семья. Вот. Да, мне пришлось там друзей. Ну и что?
Но я хотел, а они не хотели. Я хороший, они плохие. Это, эти все отговорки мы все знаем, это все понятно. Отговорку человек всегда найдет. Я не такой, пишет Елисей. Хорошо, Елисей, это хорошо. Но, скорее всего, вы не будете очень богатым. Скорее всего, вы не будете очень властным. Потому что, наверное, вы не захотите в какой-то момент схарчить друга. Наверное, вы не захотите в какой-то момент украсть. Наверное, вы не захотите в какой-то момент еще что-то плохое сделать. Поэтому очень богатым, наверное, вы не будете. И это тоже надо понимать. Ну, как бы, такой вот важный момент. Наверное, быть супервлиятельным тоже не получится в связи с этим. Вот. А очень это сколько, пишет Кэнди Бум. Ну, давайте будем все-таки считать, что много денег это от миллиарда долларов. Потому что нам давно сказано, у кого нет миллиарда, идите в жопу. Да? Очень много это от миллиарда долларов. Для нас много это, конечно, и 100 миллионов долларов. И 10 миллионов долларов для нас много. Вот так вот мы смотрим. 10 миллионов долларов – это 700 миллионов рублей. Правильно я считаю? Правильно я считаю. Много. Многие из нас не заработают такие суммы за всю жизнь, точно. Но это немного, на самом деле. 700 миллионов рублей – это пол хорошего дома в некоторых интересных районах Подмосковья. Там 1,5 миллиарда дом стоит. 2 миллиарда, 3 миллиарда дома продаются. Кто эти люди, вы даже и не знаете. Это могут быть люди совершенно низкого ни с правительства. Это никакие не главы государств, ничего подобного. Ну, просто дома по 3 миллиарда стоят у людей, и все. Кто они, что они, вы про них ни сном, ни духом. Вообще не в курсе, кто они. И не узнаете никогда. Ну, вот продается у них домик такой. Ну, вот что поделаешь. Вот. Но это не очень много. Вот 100 миллионов долларов, это уже сильно весомо. Это 7 миллиардов рублей. 7 миллиардов рублей, это примерно как у... Помните, этот майор или кто он там, капитан был, полковник, я уж не помню. В квартире у него было найдено 9 миллиардов рублей. Вот. Это уже весомо, это уже хорошо. В принципе, за 100 миллионов долларов можно убить. Вполне. Ну, в таких кругах, мне кажется, вполне могут схарчить легко. Ну, 100 миллионов, ну, это нормальная цена уже, да? Чего уж тут? Это до конца обеспечен ты, твои дети, в принципе, твои внуки. Вообще все нормально. Ну, сядешь. Ну, выйдешь когда-нибудь. Ну, может, не выйдешь. Какая разница, жизнь пожил уже, правильно? Это очень большая сумма. Миллиард — это все, запредельная сумма. Но где миллиард, там нужен второй, чтобы охранять первый. Потому что все остальные тоже понимают, что миллиард — это очень много. И все те самые ребята, рвущиеся к этому миллиарду, они тоже все понимают. И они тоже хотят постучать тебе в двери или в голову и сказать: старичок, а что ты такой богатый? А почему ты такой богатый, а я не такой богатый? Ну, прям просто интересно, скажи, у тебя что, пуленепробиваемый лоб или что? Ты какой-то особенный, ты бог, может быть. Ну, вот и все. Поэтому, да, вот меня спросили, сколько это? Очень много. Ну, от миллиарда долларов это очень много. Это сверх много. Это очень хорошо. Был бы у меня миллиард долларов, я бы постарался с вами не разговаривать. Я бы постарался купить тех, кто с вами бы разговаривал. И они бы с вами разговаривали. А я бы не разговаривал. Даже с теми, кто бы с вами разговаривал. А зачем мне это? Зачем мне это все? Зачем? У меня есть свои интересные дела. Пускай меня мнут, гладят, правильно? Готовят мне еду, выбирают мне красивую одежду, гладят эту одежду, ухаживают за мной, правильно? Делают мне хорошо. Зачем мне кому-то делать хорошо? Зачем мне бы с утра кого-то нужно было бы веселить в этой жизни? Пусть меня веселят. Нанял бы себе петрушек. Эти петрушки бы мне рассказывали последние новости. Почему бы нет? Почему бы и нет? Мне бы понравилась такая жизнь. Я бы распорядился миллиардом хорошо. Серьезно говорю. Ну, это не было бы впустую потраченными какими-то деньгами. Нет, я бы их даже приумножил. Серьезно, если бы не убили меня... Я бы приумножил бы 100%, даже без сомнений, без всяких. Не вскружило бы голову, я бы не сошел с ума, я бы не стал покупать дебильные машины в этих стразиках каких-то там, вот эта вся хрень. Какие-то кроссовки лимитированной серии. Не-не, даже часы бы не стал покупать. Я бы стал покупать... Можно, где крупная камера здесь? Вас. Да, да.
Я буду хорошим, ну, пожалуйста, пишет Иваныч. Да я тоже. Вы не такой, я отказываюсь в это поверить, пишет 386. Конечно, у меня же нет денег таких, поэтому как я могу быть таким? Вот когда будут, тогда буду таким. А пока я хороший свой парень. Понимаете? Вынужденная позиция, очевиднейшим образом, вынужденная позиция. Но хороший свой парень. Чего ж тут говорить? Со мной же не ездят два гелика охраны, которые, если что, вам сломают руки и ноги и разобьют голову, а я уеду дальше, правильно? Меня даже не везет водитель на Майбахе, который в случае чего будет расхлебывать аварию, а я просто пересяду в другую машину и уеду и улечу. Потом скажу, что у меня голова болела. Даже такого нет. Чего вы говорите? Слишком близок я к народу. Слишком близок. Я на метро приехал. Как я могу быть не близок к вам? Конечно, я добрый свой парень. Можете обращаться ко мне на «ты» и Лехой называть. Конечно, потому что я свой. Ярда рублей на жизнь хватит вполне на 50 лет, по 50 тысяч в день, пишет Арт. Ярд — это очень хорошо. Миллиард рублей — это очень здорово. Это очень-очень хорошо. Это стабильно и прекрасно. Но этого мало. Говорят, в момент... Ну, так вот, я разговаривал со всякими разными интересными людьми, интересовался 90-ми годами, интересовался журналистикой тех лет, громкими делами тех лет уголовными, ну, например, убийство Влада Листьева. Я интересовался, а сколько стоил Влад Листьев на тот момент, когда он там 90-е годы. Мне сказали около 40 миллионов. Ну, стоил в плане вес его 40 миллионов долларов. Ну. А замес был за 100 миллионов, якобы. Вот и все. Вот и все. Вот как-то... Вот такую я услышал вещь. Такую вещь мне когда-то сказали. 40. И еще я слышал когда-то от Доренко, Сергея Доренко, ныне покойного, царствие небесное. Про кого же он говорил-то тоже? Про 40 миллионов долларов. Про кого-то он рассказывал, кто-то с ним в диалоге сказал, Сережа, вот так он сказал, ну, я 40 миллионов стою сейчас вот. Я вешу, 40 миллионов вешу, что ли, что-то такое. Какая такая фраза была. Я просто не помню, о ком это шел разговор. Ну, тоже о ком-то, вот, по-моему, из медийной сферы. Алексей, вы сегодня весь эфир меня смешите. Анна, есть такая цель, Анна, понимаете? У шутов есть такая цель немножечко смешить. Какое царствие небесное? Ну, а какое? Я должен сказать, гори в аду, что ли? Я не понимаю, что вы мне предлагаете сказать? Конечно, царствие небесное, ну что? Срочно урезать гудошнику зарплату, при бабле он опасен, пишет Владимир. Да не, Владимир, при том, который у меня не опасен. Не. Давайте так, от миллиарда долларов будем с вами говорить. Вот. Но опять же, я не буду таким уж сильно опасным. Вряд ли я буду убивать людей. Ну, просто буду делать интересные всякие проекты. Ну, типа, за сколько ты съешь, там, не знаю, червяка? Так вот. Буду сидеть и наслаждаться. Вот это. Ну, вот игра в кальмара, видели? Вот можно такое организовать. Будет, мне кажется, классно. Вопрос, как выбрать такое государство, где это не будет не запрещено. Выберем такое государство или какую-то нейтральную зону. И погнали. Поиграем в игру. Будет классно. Вот это будет весело, правда? Только я так и не понял, зачем они на стекляшки прыгали, когда можно было по полозьям пройти. Тупые они все-таки, эти участники этих соревнований. Ну, если кто смотрел, меня поймет. И тут Алешу понесло. Тема бабла всегда подстегивает. Конечно, Ларек. Спасибо большое. Врешь, у тебя ярд, ты свинтишь отсюда, пишет деревенский парень. Если бы у меня был миллиард, я бы отсюда свинтил. А куда? Куда? Не, я какое-то время, может быть, бы... Знаете как? Я бы, наверное, все-таки пришлось бы мне построить яхту. Недорогую, мне не нужна самая большая яхта. Нет смысла в ней. А смысл заключается в том, чтобы эта яхта была сделана так, чтобы на ней можно было бы пребывать в течение всего года. И я бы на ней бы, может быть, бы заходил в один порт, в другой, в третий, где-то встал, куда-то ушел. Ну, то есть я бы просто жил на ней, да и все. Я бы, наверное, не жил бы на земле просто, вот и все. Зачем мне это нужно? Жить с вами на этой бренной земле. Я бы жил бы на воде. А? Вариант? Очень хороший вариант. Я его рассматривал. Знаете, чего не хватило? Денег. Про полозья сразу смекнула. Спасибо, Анна. Не укачивает, Кэнди Бум говорит. Да нет, конечно, не укачивает. Чего бы меня укачивало? Так ты сказал, что смотрел только одну серию «Кальмара», а по стекляшкам прыгали одна из последних, пишет Алекс. Ну да, но вы же видите, не все программы мои слушаете. Я же вам говорю, я вначале посмотрел дрянь дрянью. На следующий день, думаю, на вторую серию посмотрю. Убедился, что дрянь. Думаю, ну какая-то из серий должна быть нормальная. Так до конца эту дрянь и досмотрел. Понимаете? Так до конца эту дрянь и досмотрел. Ну ладно, ладно, посмотрим. Вот сезон второй, может быть, будет нормальный. Хотя уже есть ощущение, что дрянь. Но придется смотреть. Знаете почему? Потому что если ты что-то критикуешь, ты должен это посмотреть от и до. Я не хочу быть человеком, который сказал, не читал, но осуждаю. Вот я смотрел. И я с ответственностью заявляю, невозможно смотреть. Ну так интересно. Ну зачем это? Ну интересно. Чем кончилась игра «Кальмара»? Выиграли свинку с деньгами, пишет Артем. А не расскажу, Артем. Вот идите лучше игру «Кальмара» посмотрите, а то у вас заботит судьба Фургала, а концовки игры в «Кальмара» вы и не знаете. Какой-то вы дезактуализированный человек. Живете прошлым. 10:30 новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.